В 2013 году в Англии, в городе Сандерленд, проходил марафонский забег, где принимал участие более 5000 человек. Спустя длительное время, уже, скорее всего, ближе к завершению этого забега, этой гонки, один из участников забега, Джейк Харрисон, вырвался далеко вперед, так что остальные бегуны даже не могли его видеть, и следовавшие вот эти машины сопровождения, которые помогали ориентироваться, они также вместе с этим бегуном уехали. И здесь произошло интересное событие. Следуя по маршруту, все остальные бегуны повернули немножко не туда. И тем самым, не зная того, они срезали около 264 метров пути. Напомню вам, что всего марафон это 26,2 мили или 42 километра. То есть это 42 тысячи метров. И вот всего лишь 264 метра меньше они пробежали. И в итоге этот марафон был засчитан или зачислен только одному человеку, кто бежал первым. Этим человеком был этот Джейк Харрисон. То есть для остальных людей это многие месяцы подготовки, многие часы бега, в том числе и в этот день, потрачены деньги на взносы. Все это стало ненужным, так как в итоге это большое количество людей, более 5000, они были дисквалифицированы. Только один человек получил приз, и он единственный человек, у кого было первое место. И о подобной дисквалификации нам пишет, как ни странно, апостол Павел в 9 главе 1 послания к Коринфянам, 26-27 стихи. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Или говоря спортивным языком, быть дисквалифицированным. Возможно, вы также слышали многие скандалы в связи с допингом, когда спортсменов не допускали до соревнований. Например, не так давно российская теннисистка Мария Шарапова, у которой было второе место в рейтинге, она была дисквалифицирована на 2 года, и тем самым ее карьера была практически разрушена. Вся ее спортивная карьера, скорее всего, завершилась. Но тот духовный забег, о котором здесь говорит апостол Павел, он гораздо важнее любой спортивной карьеры, какая бы она хорошая ни была. И этот забег, он определяет результат жизни христианина. И если мы христиане, то нашим естественным желанием будет не оказаться недостойным, не оказаться дисквалифицированным, а наоборот, быть достойным. По-настоящему пробежать эту дистанцию на полной скорости, а не ковылять, все время спотыкаясь и падая. И теперь, как сегодня утром говорил пастор Вениамин, мы перейдем к изучению 10 главы 1 послания Коринфянам, которая как раз будет нам говорить о том, как нам не оказаться дисквалифицированными или как нам не оказаться недостойными. Мы будем читать сначала с 1 по 4 стих. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Мы видим, что вся нация, все вот эти евреи Ветхого Завета, они видели и испытывали эти Божьи благословения. И первым из них Это было непосредственное Божие присутствие. Мы здесь читали, что отцы наши все были под облаком. В Исход 13 главе 21 стихе мы можем увидеть это, что Господь был в этом облаке. Господь же шел перед ними в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Бог вел свой народ удивительным образом. Он сам присутствовал с ними в виде облака. Он вел их в пустыне, где можно и днем-то заблудиться, где не так много ориентиров, но особенно ночью. Кстати, фараон, когда пустился за ними в погоню, он так и подумал, что они заблудились в пустыне. Подобным образом и коринфяне, они испытывали это Божие присутствие через учение апостолов. Сам апостол Павел основал эту церковь и какое-то время вел эту церковь. Затем он писал послание, также заботьтесь об этой церкви. Точно так же и мы, имея Слово Божие, имеем Божье водительство. Если так можно сказать, Библия – это наш путеводитель, навигатор, если хотите, GPS нашей жизни. Второе благословение, которое испытывал Божий народ тогда, это Божья сила, которую они видели. Мы читаем здесь, и все прошли сквозь море. Это еще более удивительная и чудесная история, когда Бог, воздействуя стихиями, здесь ветром, Он раздвинул воды Красного моря, мы не знаем, каким это образом произошло, и народ мог перейти. А египтяне, которых преследовали, они погибли. Думаю, что коринфяне также видели силу Божию через спасение и изменение жизни. У них были многие также духовные дары, через которые также они могли видеть руку Божию. Да и мы сейчас можем наблюдать вот эту Божью силу, которая проявляется в жизни христиан. Не Божье ли это чудо, когда наркоман бросает свою зависимость и служит Богу? Не удивительно ли, когда человек, жаждущий славы, вдруг становится смиренным и следует за Богом? В конце концов, когда меняется сердце, если так можно выразиться, современного христианского фарисея, который держался за форму, осуждал других, а теперь он может сострадать, по-настоящему наставлять, обличать и служить другим. Трансформация жизни – вот в чем сила Божия. Подобно израильскому народу, который перешел через это Красное море, Бог переводит нас, спасая от смерти в жизнь и дает свое избавление. Далее, Бог дает израильскому народу вождя Моисея. Здесь написано, что «и все крестились в Моисея». Что они, погрузились в воду в его имя? Думаю, что нет. Здесь имеется в виду, что все они погрузились в Моисея, они следовали за ним, потому что он был тем, кто выводил их. И они шли за ним, весь народ шел за ним. Несмотря на то, что они роптали, они продолжали идти за ним. И он был тем самым посредником, который шел к Богу, договаривался. И он был посредником между народом и Богом. Как и у коринфян, у нас есть единственный посредник – это Иисус Христос, наш Спаситель. И прообразом Христа был Моисей. И подобно как Моисей вывел народ из Египта, Христос вывел нас из-под рабства греха. Следующее благословение, которое было у израильского народа, это Божье снабжение. Бог заботился о народе, Он давал им пищу, давал питье. И, ну, казалось бы, что-то такого удивительного, там где-то что-то нашли они. Но если мы будем читать книгу «Исход», мы увидим, что это было также чудом. Бог питал их манной, которая сверхъестественным образом появлялась, что напоминало о Боге, о великом Боге, который создал вселенную, который заботится о своем народе. И также Он давал им пить. И мы сегодня читали также, и на малых группах проходили, из книги «Исход», то, что это тоже было необычайным образом. Вода была из скалы. А здесь мы читаем, что скала, этот камень, это и есть Христос. Еще задолго до своего земного воплощения, то есть Христос был той надеждой для людей, был той живой водой. Я убежден, что всегда во все века люди спасались верой во Христа. В Ветхом Завете они не знали, что это будет воплощенный Иисус. Они верили в грядущую Мессию, доверяли Богу, следовали закону из-за веры в грядущего Христа. А в Новом Завете мы уже знаем, нам больше открыто, что это и есть Иисус, воплощенный Бог. И мы видим, что Господь не только заботился об израильтянах, Он заботился и о коринфянах не меньше, чем об израильском народе, как мы уже говорили через апостола Павла, который лично наставлял их, учил их, исправлял. Павел был у них несколько раз, писал послания, переживал, наверняка молился о них. И мы сейчас, сегодня имеем очень много благословений. Бог дает нам все необходимое для того, чтобы угождать Ему. Нам открыты многие истины через Писание. Сам Иисус Христос присутствует в жизни верующих людей через Святого Духа. Если так задуматься, насколько мы окружены Божьей заботой, Его благословениями, подобно израильтянам в Ветхом Завете или коринфянам почти 2000 лет назад. Но при этом, давая свои благословения, Бог дает и ответственность. Свои предупреждения. Мы будем читать дальше, с 4 по 10 стих. 1 Коринфянам, 10 глава. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не будем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Несмотря на окружение всей этой Божьей заботы, которую мы читали в первых четырех стихах написано, мы здесь прочитали, что «но не о многих из них благоволил Бог». И они были поражены в пустыне. То есть, другими словами, они оказались недостойны, были дисквалифицированы, сошли с дистанции. Поражены в пустыне. Только два человека из тех, кто вышли из Египта, из всего израильского народа, вошли в землю обетованную. Это такой своеобразный антипример, прежде всего для Коринфской церкви, когда было написано, и для нас, который здесь через апостола Павла оставляет Бог нам. Давайте разберем это подробнее. Какие же именно были эти образы, и что нам нужно делать, чтобы не быть дисквалифицированными? Первое, о чем мы здесь читаем, что они были похотливы на злое, и чтобы мы не были похотливы на злое. При спасении и возрождении Бог дает нам новую природу, новую жизнь, новые стремления, желание угодить Богу. Но при этом у нас остается грешная природа, плоть. И здесь предупреждение для нас, чтобы мы не шли на поводу у плоти. И сам апостол Павел дает нам хороший пример противостояния плоти. Это мы уже читали этот стих в предыдущей главе, 27, 9 главе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, — говорит апостол Павел, — дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». На примере Ветхого Завета, еврейского народа в Ветхом Завете, мы можем увидеть, насколько быстро израильский народ И люди, которые там были, которые только что заключили завет с Богом, могут быстро впасть в идолопоклонство. В 32 главе книги «Исход», пока Моисей был на горе Синай и получал закон от Господа, народ сделал себе золотого тельца и поклонялся ему. Самое интересное, что при этом они говорили, что это тот самый Бог Яхве, который вывел их из Египта. То есть они так по-своему пытались прославить именно того Бога, в которого они верили, но только языческими методами. Те, которые они видели в Египте, те, которые они впитали в себя. И к чему мы тут читаем, к чему вообще по сути сводились все эти методы, которым они славили Бога? Народ сел есть, пить и стал играть. Обжорство, пьянство, разврат – вот чем обернулось прославление Господа по-своему. Наверное, многие из нас, кто давно ходит в церковь, уже, наверное, не раз слышали проповеди о наших современных идолах, которые внешне совершенно не похожи на вот этих древних языческих идолов, но, по сути, они представляют из себя одно и то же. Я однажды смотрел одну проповедь, где проповедник очень интересную иллюстрацию приводил. Он показывал современный, по-моему, это был бейсбольный матч, и он показывал всех этих зрителей, которые сидят на трибунах, как они бьют в барабаны, всякие зажигают вот эти fires, и как они кричат. И он говорит, вот если взять вот древнего языческого жреца, который жил 3-2 тысячи лет назад, и поместить его вот на эту трибуну, что бы он подумал? Что этот жрец подумал бы? Скорее всего, он подумал, что это какое-то языческое прославление какое-то, каким-то богам. Что бы этот жрец подумал, если бы мы поместили его на какой-то современный концерт, может быть? Если бы мы даже просто поместили его в какое-то во время распродажи в молл, и вы увидели все эти толпы людей, которые там толпятся. Скорее всего, эти жрецы бы подумали, что это поклонение каким-то идолам. Поэтому для нас могут стать спорт, музыка, телевидение, сериалы, компьютер. Даже то, что у нас есть почти у всех, это телефон. Это все очень легко может стать нашими идолами. Опять же, я не буду повторяться, мы много раз уже об этом слышали, что даже какие-то хорошие явления в нашей жизни, это семья или даже служение Богу, могут стать идолами. Но в любом случае, если мы посмотрим в самую суть происходящего, это будет угождением, служением и поклонением самому себе, нашим собственным похотям. Следующее, чего Бог предупреждает нас на примере израильского народа, что мы здесь читали, «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и погибло в один день их 23 тысячи». Блуд. К сожалению, Израиль – избранный Божий народ, который Бог вывел из Египта, показал все эти чудеса, спасал их, и этот народ впадал и в этот грех, такой как блуд. Примером этому может быть то же самое вот это идолослужение, которое мы рассматривали из Исхода 32 главы, потому что это слово «играть», оно может подразумевать как раз вот этот самый разврат, который практиковали язычники. Но также, может быть, более ясно или явно мы можем видеть это на примере чисел 25 главы, где, я вам напомню, произошло развращение израильского народа в Мааве. Но что самое интересное, вот это развращение, впадение в блудодействие, Оно также было связано с идолослужением. Там было написано, что их сердца прилепились к другим богам, и в частности к Ваал-Фигору. И за это народ был наказан. К сожалению, сейчас этот грех может в различных формах проникать в церковь, в сердца христиан, верующих людей. И также это связано с теми идолами, которые мы уже перечисляли. Может быть, и телевидение, и компьютер, или телефон. Когда люди годами могут погрязать в порнографии, возможно, кто-то даже в каких-то компаниях неверующих может посещать какие-то заведения. К сожалению, мы знаем много примеров, когда известные там, телепроповедники впадали в такие грехи, что даже страшно называть их. Потом на какое-то время они оставляли служение, потом опять возобновляли, и опять что-то всплывало. Даже такой известный проповедник, как Толиан Тивиджан, это внук Билли Грэма, был уличен в этом грехе, и он каялся в этом грехе, но он уже был дисквалифицирован, он не мог уже быть пастором, не мог вести церковь. Следующий грех, от которого предупреждает нас Бог, это искушение. Искушали Христа. Израильский народ сомневался в добрых намерениях Бога. Они говорили, зачем Бог вывел нас из Египта? Что, там гробов, что ли, у нас не было? Они думали, что, наверное, Бог их хочет здесь убить. Или они так как-то специально говорили, может быть, они так на самом деле не думали, специально пытались манипулировать, чтобы получить нужный им результат. Но они не доверяли Богу, они сомневались в том, что Бог желает им добра, в том, что Бог хочет их научить, тот Бог, который вывел их из рабства, из Египта. Подобно им, многие христиане часто думают, что вот теперь, после того, как они стали христианами, их жизнь полна ограничений. Они, может быть, завистью смотрят на тех, кто живет рядом с ними, тех, кто учится рядом с ними, что вот они могут это сделать, а мы не можем. Или, например, может быть, у кого-то не получается жениться, вот все сестры верующие не подходят, а вот неверующие есть неплохие такие, ну как, нельзя же. Вот. И люди впадают в такие искушения, когда они не доверяют Богу, они сомневаются в том, что у Бога есть план. Если мы будем верны Богу, если мы будем идти за Ним, то Бог не останется в долгу. И часто тот план, который предусмотрел для нас Бог, он может быть совсем не таким, как нам хочется. Следующее, и об этом мы говорили сегодня утром, я не буду останавливаться подробно, это ропот. Но напомню, что ропот – это также недоверие Богу и Его провидению. Как-то тоже в одной из проповедей, интересно такое слышал, определение смирения, что это понимание того, что вот сейчас со мной происходит, как христианина, это самое лучшее то, что может быть. И если я не согласен с этим, то это уже ропот, это уже недовольство, это уже противление Богу. Мы возвращаемся к нашему тексту. Будем читать с 11 по 13 стихи. «Все это происходило с ними», то есть с израильским народом, о чем мы сейчас читали выше, «как прообраз, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Мы видим, что эти примеры были записаны не просто так в Библии. Мы читали до этого в 6 стихе, что эти образы были оставлены для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были. чтобы этот антипример, такой негативный пример, запечатлился в нашей памяти, чтобы мы ни в коем случае не поступали так, как они, а наоборот, поступали так, как апостол Павел говорил: «Но я усмиряю и порабощаю мое тело, тренирую это». Но кто-то может сказать: «Но у меня слишком большое искушение, у меня слишком сложная ситуация». Но здесь написано, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. То есть Бог, мы до этого читали в первых четырех стихах, что Божье присутствие было тогда с израильским народом, оно с нами, Божья сила с нами, Божий посланник Иисус Христос, для израильского народа это был Моисей, Божье снабжение – это Бог полностью снабдил и снарядил нас для того, чтобы мы могли жить этой победной жизнью. И у нас не может быть такой претензии: «Ну, Бог, ты мне не дал достаточно силы, ты мне не дал вот этого, того». У нас, как здесь написано, есть все, чтобы перенести то искушение, которое есть перед нами. Конечно, если мы уповаем на свои собственные силы, если мы считаем, что вот мы столько лет уже следуем за Богом, что мы уже вот это сделали для Бога, и то, и третье, и десятое, и кажется, ну, мы уже, наверное, духовно сильные, можем справиться, то для нас есть предупреждение, если мы так думаем: кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Так что нам делать, чтобы не быть дисквалифицированными, чтобы оказаться по-настоящему достойными? Понимать полную зависимость от Бога. Понимать, что в Боге, только при Его присутствии у нас достаточно силы, только с Божьей силой мы можем победить искушение, только благодаря Иисусу Христу, как посреднику, мы можем победить искушение также. И благодаря тому, что Бог уже все для нас сделал. У нас есть все необходимое для физической жизни и особенно для духовной жизни. У нас Дух Святой. Поэтому я призываю всех нас упражняться вот в этом благочестии и дисциплинировать свою плоть. И вот эти примеры оставлены как, даже как инструмент для нашего исправления, чтобы ни в коем случае не подражать им. И в завершение я хотел бы рассказать еще одну историю одного человека, который в молодости он закончил семинарию, хотел заниматься богословием. Он был проповедником Southern Baptist. Ездил, ну, как бы он был таким проповедником, который, если там кто-то заболел или еще что-то, он в разных церквях замещал и проповедовал. Однажды он проповедовал в одной пресвитерианской церкви, и после служения к нему подошла одна молодая вдова с ребенком. Она сказала: «Вот тут такая замечательная у вас проповедь была. Нам так бы хотелось, чтобы вот нас заболел, нас служитель, нам так бы хотелось, чтобы вы стали нашим пастором». Но тогда он подумал, и как бы это было заманчивое для него предложение такое, но он говорит: «Я же хотел преподавать в семинарии, я же хотел дальше изучать богословие, чтобы учить других». И как он сейчас вспоминает то, что вот эта гордость, она не позволила ему остаться там. В результате его жизнь сложилась совершенно по-другому. Он так и не стал преподавателем богословия. Он где-то начал петь, и все заметили его талант. Его пригласили в одно место, в другое. В результате он победил на очень престижном конкурсе оперном и стал солистом здесь, в Нью-Йорке, Метрополитен опера в 70-х годах. После этого человек практически полностью отошел от Бога. То есть в то, во что он верил, это был он сам. На самом деле он хотел преподавать богословие для своей же собственной гордости. В итоге, сейчас, как он пишет, что он одинокий, пожилой человек, у которого нет детей, внуков, практически нет родственников. И он вспоминает вот эту вдову, на которую он, кстати, может быть, он когда-то бы женился на ней, может быть, он бы стал пастором этой церкви. Он вспоминает об этом с печалью. Но у него уже не осталось ни веры в Бога, он верит в такие там эзотерику, во всякие такие языческие вещи. Вот эти искушения, испытания, они в том числе и выявляют, верующие ли мы люди. Если мы христиане и даже падаем, то Бог восстанавливает нас, то Бог дает нам способность преодолевать эти искушения. А если мы даже не становимся на эту трассу, чтобы пробежать этот марафон, то, возможно, мы даже и не христиане. Поэтому давайте каждый из нас задумается, где мы находимся, где мы на этой дистанции, не свинули мы где-то, не дисквалифицировали ли мы сами себя для служения, для того, чтобы не получить вот эту награду Божию, которую Бог приготовил нам. Я не говорю о том, что о потере спасения, я говорю о награде, о том служении, которое мы уже не сможем нести, если мы дисквалифицированы. Поэтому, подводя всему итог, я хотел бы напомнить нам, о чем мы сегодня говорили, то, что прежде всего самому себе и всем нам, что мы испытываем огромные Божьи благословения, что Бог с нами, что сила Божья с нами, что Иисус Христос, Божий посланник, по вере в Него мы имеем спасение. Бог дает нам полностью снабжение для нашей духовной и физической жизни. У нас есть Его Слово. И чтобы мы не были, как вот этот израильский народ, похотливы на злое, чтобы мы не были идолопоклонниками, участвовали в блудодеяниях каких-то, искушали Бога или роптали. Но вместо этого, чтобы мы упражнялись в благочестии и дисциплинировали свою плоть. Давайте помолимся.